Глава 51. В тот же день, прямо от Масленников, приехав в Острог, Нехлюдов направился к знакомой уже квартире смотрителя. Опять слышались те же, как и в тот раз, звуки плохого фортепиано. Но теперь игралась не рапсодия, а этюды Клементи, тоже с необыкновенной силой, отчетливостью и быстротой. Отворившая горничная с подвязанным глазом сказала, что капитан дома, и провела Нехлюдова в маленькую гостиную с диваном, столом и подожженным с одной стороны розовым бумажным колпаком большой лампы, стоявшей на шерстяной вязаной салфеточке. Вышел главный смотритель с измученным грустным лицом. «Прошу покорно, что угодно», — сказал он, застегивая среднюю пуговицу своего мундира. «Я вот был у вице-губернатора, и вот разрешение», — сказал Нехлюдов, подавая бумагу. «Я желал бы видеть Маслову». «Маркову?» — переспросил смотритель, не расслышав из-за музыки. «Маслову?» «Ну да, ну да». Смотритель встал и подошел к двери, из которой слышались рулады Клементи. «Маруся, хоть немножко подожди», — сказал он голосом, по которому видно было, что эта музыка составляла крест его жизни. «Ничего не слышно». Фортепиано замолкло, послышались недовольные шаги, и кто-то заглянул в дверь. Смотритель, как бы чувствуя облегчение от этого перерыва музыки, закурил толстую папиросу слабого табаку и предложил Нехлюдову. Нехлюдов отказался. «Так вот, я бы желал видеть Маслову». «Маслову нынче неудобно видеть», — сказал смотритель. «Отчего?» «Да так, вы сами виноваты», — слегка улыбаясь, сказал смотритель. «Князь, не давайте вы ей прямо денег. Если желаете, давайте мне. Все будет принадлежать ей. А то вчера вы ей верно дали денег, она достала вина. Никак не искоренишь этого зла. И сегодня напилась совсем, так что даже буйная стала». «Да неужели?» «Как же, даже должен был меры строгости употребить, перевел в другую камеру. Так она женщина смирная. Но денег вы, пожалуйста, не давайте. Это такой народ!» Нехлюдов живо вспомнил вчерашнее, и ему стало опять страшно. «А Богодуховскую, политическую, можно видеть?» — спросил Нехлюдов, помолчав. «Что ж, это можно», — сказал смотритель. «Ну ты чего?» — обратился он к девочке 5 или 6 лет, пришедшей в комнату и поворотив голову так, чтобы не спускать глаз с Нехлюдова, направлявшейся к отцу. «Вот и упадешь», — сказал смотритель, улыбаясь на то, как девочка, не глядя перед собой, зацепилась за коврик и подбежала к отцу. «Так если можно, я бы и пошел». «Пожалуй, можно», — сказал смотритель, обняв девочку, все смотревшую на Нехлюдова, встал и, нежно отстранив девочку, вышел в переднюю. Еще смотритель не успел надеть подаваемое ему подвязанной девушкой пальто и выйти в дверь, как опять зажурчали отчетливые рулады Клементи. «В консерватории была, да там непорядки. А большое дарование», — сказал смотритель, спускаясь с лестницы. «Хочет выступать в концертах». Смотритель с Нехлюдовым подошли к Острогу. Калитка мгновенно отворилась при приближении смотрителя. Надзиратели, взяв под козырек, провожали его глазами. 4 человека с бритыми полуголовами и неся катки с чем-то, встретились им в прихожей и все сжались, увидав смотрителя. Один особенно пригнулся и мрачно насупился, блестя черными глазами. «Разумеется, талант надо совершенствовать, нельзя зарывать. Но в маленькой квартире, знаете, тяжело бывает», — продолжал смотритель разговор, не обращая на этих арестантов никакого внимания, и усталыми шагами, волоча ноги, прошел сопутствуемый Нехлюдовым в сборную. «Вам кого видеть желательно?» — спросил смотритель. «Богодуховскую». «Это из башни, вам подождать придется», — обратился он к Нехлюдову. «А нельзя ли мне покамест увидать арестантов Меньшовых? мать с сыном, обвиняемые за поджог. А это из 21-й камеры. Что ж, можно их вызвать. А нельзя ли мне повидать Меньшова в его камере? Да вам покойнее в сборной. Нет, мне интересно. Вот нашли интересные. В это время из боковой двери вышел щеголеватый офицер-помощник. «Вот сведите князя в камеру к Меньшову, камера 21-я», — сказал смотритель помощнику, — «а потом в контору, а я вызову. Как ее звать?» «Вера Богодуховская», — сказал Нехлюдов. Помощник смотрителя был белокурый молодой, с нафабренными усами офицер, распространяющий вокруг себя запах цветочного одеколона. «Пожалуйте», — обратился он к Нехлюдову с приятной улыбкой. «Интересуетесь нашим заведением?» «Да, и интересуюсь этим человеком, который, как мне говорили, совершенно невинно попал сюда». Помощник пожал плечами. «Да, это бывает», — спокойно сказал он, учтиво вперед себя пропуская гостя в широкий вонючий коридор. «Бывает, и врут они. Пожалуйте». Двери камер были отперты, и несколько арестантов было в коридоре. Чуть заметно кивая надзирателям и косясь на арестантов, которые или, прижимаясь к стенам, проходили в свои камеры, или, вытянув руки по швам и по-солдатски провожая глазами начальство, останавливались у дверей, помощник провел Нехлюдова через один коридор, подвел его к другому коридору налево, запертому железной дверью. Коридор этот был уже, темнее и еще вонючее первого. В коридор с обеих сторон выходили двери, запертые замками. В дверях были дырочки, так называемые глазки, в полвершка в диаметре. В коридоре никого не было, кроме старичка-надзирателя с грустным сморщенным лицом. «В которой Меньшов?» — спросил помощник надзирателя. «Восьмая налево».